Сегодня у нас особенная церковная нужда и церковная молитва. Мы согласились вместе как церковь молиться о молодежи. И я думаю, что иногда у нас есть своего рода клише на эту тему, когда мы представляем, что есть старшее поколение, есть молодое поколение. Но давайте спросим у молодежи 60-х. Ощущаете ли вы сегодня себя старыми людьми? Нет. Я думаю, что, во-первых, говоря о молодежи, надо сказать, что молодость – это состояние души. И оно не зависит от нашего физиологического возраста. Поэтому, молясь о молодежи, мы можем значительно расширить возрастные рамки. И я надеюсь, что все из нас, присутствующие здесь, сопричисляют себя к молодежи. Это было бы замечательно. Второй момент, который мне хотелось бы обратить внимание во вступление, это то, что иногда мы склонны думать, что основные, ну что ли, завоевания человечества сделали в зрелом возрасте. Но я приведу несколько примеров библейских. Давайте спросим себя, в каком возрасте Самуил услышал голос Божий? Написано, он был отроком. В очень раннем возрасте Бог постучался в жизнь этого человека. Давайте спросим, сколько лет было Давиду, когда он одержал победу над Голиафом? Исследователи говорят, что что-то около 18-17 лет. Самый значительный подвиг, который он совершил в своей жизни, был сделан в раннем возрасте. Давайте спросим, сколько лет было Марии, когда к ней явился ангел Гавриил? И мы из этих небольших примеров ясно видим, что возраст, физиологический возраст, имеет часто не самое важное значение. Важное значение имеет готовность человека служить Господу. Сегодня мне хотелось бы с вами поделиться одной историей. Это история одного молодого человека. Одного молодого человека, который в свое время пережил определенного рода жизненный конфликт. Хочу сказать, что Библия очень правдивая книга. И очень беспристрастно Библия и Новый, и Ветхий Завет описывает истории. Если мы читаем это и вчитываемся в текст, мы находим очень живые и очень жизненные портреты людей, которые служили Богу. И не все было гладко, и не все было, знаете, как вот так романтично может быть в жизни. Порой люди встречались с реальными проблемами. И каждый из нас встречает реальные проблемы в жизни. Вопрос в том, как мы их преодолеваем. Давайте с вами вместе прочитаем первый текст, который записан в книге «Деяния апостолов», 15 глава. С 35 стиха. Деяния апостолов, 15 глава, с 35 стиха. Павел же и Варнава жили в Антиохии, уча и благовествуя вместе с другими многими слово Господне. По некоторому времени Павел сказал Варнаве: «Пойдем опять посетим братьев наших по всем городам, в которых мы проповедовали слово Господне, как они живут». Варнава хотел взять с собою Иоанна, называемого Марком. Но Павел полагал не брать отставшего от них в Памфилии и не шедшего с ними на дело, на которое они были посланы. Отсюда произошло огорчение, так что они разлучились друг с другом. И Варнава, взяв Марка, отплыл в Кипр, а Павел, избрав себе силу, отправился, быв поручен братьями благодати Божией. Этот текст нам открывает очень серьезный конфликт, который случился во время служения. Это не обычный бытовой конфликт. Это не конфликт, который произошел на почве бизнеса какого-то такого, который присущ был этому времени. Во-первых, мы видим здесь фигуру апостола Павла. В тон тому, о чем была предыдущая проповедь, о том, что процесс, в который вовлечены мы, в который вовлечена церковь, он непрерывен по своей сущности. И вот в этот момент, когда происходит передача из поколения в поколение, очень важно, чтобы не было сбоя. Это очень, если посмотреть на всю протяжение, на всю длину эстафеты, то вот момент передачи, он очень короткий, в основном люди бегут. Но в этот момент очень важно, чтобы не было ошибок, как бы об этом было сказано. И вот Деяние святых апостолов нам рассказывает об успешной миссии апостола Павла. В Новом Завете мы вряд ли найдем еще такой силы служителя, как апостол Павел. То видение, которое дал ему Господь, покорять Евангелию народы. Он мыслил стратегически. Он видел Римскую империю как поле для проповеди. И он, отправившись в свое первое миссионерское служение, они вернулись, и вот по некоторому времени великий стратег Павел говорит: давайте пойдем еще раз, посмотрим, как живут церкви, которые они насаждали. Но тут происходит одна ситуация. Он решил не брать с собой Марка. Говоря о характеристики апостола Павла, мы однозначно видим в нем лидера. Лидера, который был ориентирован на результат. И совершенно очевидно, где-то во время предыдущего путешествия, во время предыдущего служения случился какой-то конфликт. Случился какой-то конфликт, который повлек за собой что Марк с ними не пошел дальше. Для Павла это означало взять еще раз с собой Марка, это подвергнуть опасности следующую миссию. Взять с собой еще раз этого неблагонадежного молодого человека означало подвергнуть риску все дело, которое он посвящал всю свою жизнь. И апостол Павел принимает твердое, говоря языком бизнеса, жесткое решение не брать. Вторая очень интересная фигура или личность в этом повествовании – Варнава. Это тоже очень удивительный человек. Впервые мы с ним встречаемся, когда говорим о том, что он принес к ногам апостолов имущество, которое у него было. Очевидно, это был богатый человек, и некоторые исследователи говорят, что был он из священнического рода. И вот он продал свой священнический удел, свою часть своего наследия, все, что у него было, потому что там, конечно же, была семья, в которой он участвовал, но он свою часть, принадлежащую ему часть, продал к ногам апостолов. Интересно, что его имя было раньше Иосия или Иосиф, но в церкви ему дали имя Варнава, то есть сын утешения. И вот в этот момент, когда случается конфликт между Павлом и Марком, между зрелым состоявшимся служителем и молодым человеком, интересно, что Варнава становится на сторону Марка. Варнава защищает Марк. Есть еще один очень важный эпизод, который характеризует Варнаву. И мне кажется, что в этот момент Варнава вспомнил, что ведь было время, когда Варнава вступился за апостола Павла. Была такая ситуация, когда покаявшийся апостол Павел, он ревностно взялся за проповедь Евангелия. Настолько ревностно, что он приводил просто в состояние гнева всех иудеев, потому что он, будучи образованным человеком, хорошо зная закон, Писание, Тору, он легко опровергал все лжеучения иудеев, и он мог доказать используя свои знания, что Иисус Христос есть тот самый Мессия, которого ждет еврейский народ. Таким образом, иудеи, которые не знали Бога по существу, они сильно противились апостолу Павлу. И церковь была вовлечена в этот конфликт. И там есть такое место, что когда его, Павла, проводили в его родной город Тарс, написано, что церкви успокоились. Как только апостол Павел ушел со сцены, церкви успокоились. Церкви испытали облегчение, потому что он все время спорил, он все время приводил всех в смятение. Это был такой характер. Это был характер служителя. Он не мог делать это как-то спокойно. Он делал это со всей своей страстью, которая была присуща его характеру. Но иногда это вызывало ненужное воспаление круга жизни. И когда апостол Павел ушел, тогда он в Тарс, это было особенное время для него, это время было, когда Бог открывался ему по-своему, церкви испытали успокоение. Но что в это время испытал апостол Павел? Я думаю, что для него это были непростые годы. А уйдя с арены служения, уйдя с того активного служения, оставшись один на один, я думаю, что он испытывал тяжелое время как человек, по-человечески. И вот именно Варнава находит его и снова возвращает его служение. Именно Варнава вновь его приводит в круг общения. И в 13 главе мы находим, что они служили Господу и были посланы. Вот в Антиохии, в тамошней церкви, 13 глава, 1 стих. В тамошней церкви некоторые пророки и учители, Варнава и Симеон, называемый Нигер, и Луций, кириянин, Манаил, совоспитанник Ирода и Савл, перечисляются люди, которые служили Богу. И что значит служили? Это означает, что они основное время проводили в молитве, в посте, в изучении Слова Божьего. Они служили Богу тем, что они постоянно были в активном служении Богу. И именно в этой среде, в среде активного служения Богу, Дух Святой посылает их на миссию. Но это была роль Варнавы. Привести апостола Павла снова в этот круг. Хотя репутация у него была, конечно, я думаю, что такая спорная. Но именно Варнава принес. И сейчас, когда разгорелся конфликт, я думаю, что Варнава испытывал определенные сложности. Потому что он понимал положение этого молодого служителя Марка. Он понимал, что не глядя на ошибки, которые допускал этот молодой человек, у него есть великое будущее. И кто-то должен стать с ним рядом. Кто-то должен поддержать этого молодого служителя в годы становления. Неужели ты, апостол Павел, не допускал ошибок? Почему ты сейчас не можешь снизойти к этому? И третье. Фигура или личность этой истории Марк, Иоанн, называемый Марком. Об этом человеке на самом деле очень много чего интересного известно. Во-первых, может быть, стоит напомнить историю, которая описана в Евангелии от Марка. Там описывается юноша, который, завернувшись в покрывало, следовал. Написано, все оставили, все разбежались. А этот юноша следовал за Иисусом. И его воины пытались схватить, и он, оставив у них в руках покрывало, ногой убежал от них. Предание говорит, что этот юноша и был Марк. Первая характеристика, которую мы видим этого молодого человека, что даже когда все остальные ушли, он продолжал следовать. У него был живой интерес. Что будет с Иисусом? Что я могу здесь сделать? Но первый опыт для него был болезненный. Первый опыт, когда он столкнулся с трудностями, ему пришлось убегать. Я вам скажу, что это непросто То есть можете себе просто представить, что ему пришлось нагому убегать. Я помню, в моей жизни случился один такой курьезный случай, когда мы с одним братом катались на катамаране по озеру. Было время между служениями. Я помню, я был в костюме. И вот, значит, когда мы уже отдали этот катамаран, оказалось, что я потерял один туфель. И мне нужно было босиком в костюме с одним туфлем ехать домой. Я навсегда запомнил свое ощущение, когда я заходил в автобус номер 16. То есть меня спасало только чувство юмора. То есть те, кто смотрел на меня и смеялись, я смеялся вместе с ними. Но все равно это было очень, очень такое неудобное положение. Но там написано, что он был ногой. Это означает, что он просто испытывал стыд. Это означает, что первый опыт для него был очень болезненным. Но это не остановило Марка. Еще одна очень интересная деталь из его жизни. Мы помним, когда власти заключили апостола Петра, и церковь, написано, усердно молилась. Так вот, эта молитва происходила в доме Марии, матери Марка. Я вполне могу себе представить, что Марк был на этом служении, когда они молились за Петра. И тоже хочу сказать, что очень удивительная история. Представьте себе, церковь молится о Петре. Вдруг раздается стук в дверь. Выходит служанка Рода и смотрит, это Петр. Она не открывает ему двери, вбегает снова в церковь и говорит, там Петр. Церковь говорит, ты в своем ли уме? То есть церковь прилежно молится, когда Бог посылает ответ, церковь не может в это поверить. Тем не менее, это оказался действительно Петр. Он присоединился, рассказал, как Бог его чудесным образом избавил. И я думаю, что Марк это все видел. Он пережил на себе этот самый опыт силы Евангелия. Именно поэтому, когда его пригласили, в этой же главе написано, что его взяли с собой Варнава и Павел. Я думаю, что у него были серьезные ожидания. Он видел демонстрацию силы Божьей. Он был причастником этого, и у него были ожидания, что я пойду на миссию. Я тоже буду видеть великие чудеса и знамения. Я буду причастен этому. Но я думаю, наступили будни. И апостол Павел был непростым человеком. Он был непростым руководителем команды. Может быть, на просьбу иногда передохнуть молодого человека, он вставал, вставай, пойдем уже 3 часа утра, проспим. Какое проспим? Мы только спать лег час назад. И, конечно же, у молодых людей другое представление. Другое представление о долге, другое представление о дисциплине. И можно вполне допустить, что на этой почве случилась проблема, когда Марк мог сказать, все, с меня хватит, я не могу так. Я думал, что здесь будут чудеса и знамения, я думал, что здесь будут великие дела, а мы просто идем, делаем тяжелую работу изо дня в день. Здесь ничего нет романтичного. Вы сами как-нибудь идите, я останусь здесь. И написано, что он отстал от них и решил не идти на дело. Это тоже характеризует Марка и характеризует, в общем-то, положение молодых людей. Интересно, что когда мы говорим с молодыми людьми о каких-нибудь проектах, они очень легко вовлекаются, они очень легко зажигаются. Но жизнь иногда дает нам совершенно другое соотношение, ну что ли, реальности. Кто-то сказал, что 90% работы делается за 10% времени. Остальные 10% работы делаются за 90% времени. Нам кажется, что мы уже все сделали. Вот он, виден конец. На самом деле, вот этих вот маленьких детальках, чтобы доделать все до конца, чтобы сделать все правильно, требуется гораздо больше времени, чем на очевидные какие-то такие вот большие объемные дела. И я думаю, что для Марка это было серьезным жизненным испытанием попасть в команду, где очевидным руководителем этой команды был апостол Павел. Я думаю, что в том, что мы узнали Марка, мы знаем, что это был служитель Божий и в Деяниях, и в других посланиях, и апостол Петр ссылается на Марка. Мы видим, что он все более и более возрастал как служитель. Мы знаем, что ему принадлежит авторство одного из четырех Евангелий. Предание говорит о том, что он был близким сотрудником Петра. Это был верный служитель, отмечает апостол Павел в одном из своих посланий. Когда все оставили, Марк не оставил служения. Вот все это, все, что мы знаем, все, чего мы не знаем, это в большей степени есть заслуга Варнавы, который в этот момент, в момент, когда разгорелся справедливый с точки зрения Павла конфликт, Павел не хотел больше иметь дело с человеком ненадежным. Но нашелся Варнава, который встал с ним, сказал: «А мы пойдем вместе, я буду продолжать дальше быть с тобой, стоять с тобой». Мы не читаем нигде в Евангелиях, мы не нашли Евангелие от Варнавы, но мы знаем Марка. Я думаю, что, опять же, в унисон с тем, что с ним было сказано уже, что молодежь сегодня нуждается в Варнавах, в старших служителях, которые смогут, может быть, в ущерб их собственному продвижению в служении, стать вместе с молодежью, стать вместе. Потому что дело Божье – это непростое дело. Дело Божье, оно требует всего посвящения. Есть один текст Библии, который говорит, чтобы вы служили без развлечения. Без развлечения – это означает, не отвлекаясь, не делая это время от времени, когда нам удобно это делать. Но когда мы посвящаем свою жизнь на служение, мы должны служить без развлечения, не отвлекаясь. Это наша жизненная цель, это наше жизненное посвящение. И хочу сказать, что молодежь сегодня нуждается в том, чтобы нашлись варнавы, которые бы поддержали их в начале пути. Совершенно очевидно, что этот молодой человек допускал ошибки. Совершенно очевидно, что он нуждался в дисциплинировании себя. Но плоды, которые Бог вырастил в этой жизни, они действительно впечатляют нас спустя 2000 лет. Закончить эту проповедь я хочу еще одним местом, которое, на мой взгляд, придает какую-то особенную, такую, знаете, такую душевную теплоту вот этому рассказу. Это послание, это второе послание к Тимофею. Апостол Павел, когда уже понял, что жизнь его, его служение подходит к концу. По сути дела, он уже пишет своего рода прощальное письмо Тимофею, давая ему поручения, наставляя его, как ему быть в Доме Божьем. Среди всех прочих он оставляет такой замечательный стих. Это 4 глава 2 послания к Тимофею, 11 стих. Он говорит: «Марка возьми с собой и приведи его с собою, ибо он мне нужен для служения». Мы точно не можем сказать, сколько времени прошло между тем, как они расстались, но наступил такой момент, когда апостол Павел сказал: «Мне нужен Марк». Даже читая этот текст в русском языке, мы можем обратить внимание, насколько эмоционально Павел об этом пишет. «Марка возьми и приведи с собою». Давайте себе представим, реконструируем вот этот момент, когда приходит Тимофей к Марку и говорит: «Пойдем со мной. Пойдем со мной. Тебя ищет Павел». Я думаю, что время сгладило все эти споры, все эти незначительные расхождения. Но когда жизнь человека была посвящена Господу, когда мы видим, что Марк действительно был предопределенным от Господа служителем, все второстепенные вещи, они ушли на второй план. И мы видим, что эти два служителя встречаются уже совершенно в другом благорасположении сердца друг к другу. Марка возьми с собой. Я верю в то, что Бог действительно созидает свою церковь. И для Бога нет разницы, в каком мы находимся в возрасте. Он видит нас как единую церковь. Он видит нас как общность людей, где прежде всего присутствует Его любовь. Эта история показывает нам, как в конце концов и Марк, и Павел, они соединились в любви. И мне хотелось бы, чтобы ответом, может быть, на существующие проблемы поколений, приятия, был ответ Божья любовь. Для старшего поколения принять молодежь такой, какая она есть, и помочь им расти и укрепляться в Господе. Для молодого поколения быть достаточно послушными и смиренными, чтобы принять тот опыт, чтобы войти в то благословение, которое им может быть передано от отцов. Потому что в противном случае все придется проходить заново. Либо мы учимся на опыте, либо мы его приобретаем сами. Послушание дает нам уникальную возможность не проходить еще раз то, что уже прошли до нас. Просто быть послушным. Поэтому пусть Бог благословит нас, пусть Бог благословит молодежь. И под этим я подразумеваю не только юных и молодых людей, всех тех, кто готов сегодня служить Господу, всех, кто готов еще раз посвятить себя на служение. Возможно, в нашей жизни необходимо обновлять это. Возможно, в нашей жизни приходит момент, когда нам нужно еще раз обновлять свое посвящение Богу. Пусть Бог нам даст достаточно молодое сердце, чтобы посвятить себя на служение и быть верным. Давайте помолимся.